Невероятный Жюль Верн. Аудиоочерк. Часть вторая. Итак, Жюль Верн приступил к невиданной в истории литературы задаче – обозначить все географические, геологические, физические и астрономические познания, накопленные современной наукой, и пересказать их в занимательной и живописной форме. Написанный Верном цикл «Необыкновенные путешествия» быстро приносит автору заслуженную славу и известность. Одна из книг этого цикла называлась «Путешествие к центру Земли». Она рассказывает о путешествии, совершенном группой исследователей в земных недрах. Профессор минералогии из Гамбурга случайно находит в старинной рукописи зашифрованный манускрипт. Его юный племянник и ассистент Аксель помогают ему прочитать зашифрованное сообщение из прошлого. В нем утверждается, что существует возможность достигнуть центра Земли через кратер исландского вулкана. Увлекательный рассказ об этом необычном приключении сразу полюбился читателям всего мира. В 1865 году свет увидели сразу два романа «Путешествие и приключения капитана Гатерреса». Здесь мы участвуем в экспедиции на Северный полюс, который, кстати, в то время еще не был открыт, поэтому автор описывает его как действующий вулкан, который расположен в самом центре моря. И второй роман «С Земли на Луну прямым путем» за 97 часов 20 минут. В нем Жюль Верн отправляет нас в путешествие на Луну. Писатель с удивительной точностью описывает аппараты, которые помогли человеку дышать в космическом пространстве. Верн становится настоящим предсказателем. Техника, описанная в его книге, имеет такой же принцип действия, как и современные устройства. А еще Верн точно предскажет, что алюминий будет использоваться в освоении космоса и назовет место будущего космодрома, ведь вагон-снаряд, в котором его герои отправились на Луну, стартовал из Флориды. Жюля Верна обычно считают лишь развлекателем юношества, но в действительности он является вдохновителем многих научных исканий, сказал французский академик Жорж Клод, создавший опытную установку для использования термической энергии моря. На мысль об этом проекте ученого навели слова капитана Немо о возможности получения электрического тока от проводников, погруженных на разные глубины моря. Роман «20 тысяч лье под водой». 30 лет спустя после появления этого романа французский инженер Лебёв, построивший первую подводную лодку с двойным корпусом, назвал Жюля Верна соавтором своего изобретения. Писателю принадлежит приоритет не только самой идеи двойного корпуса Наутилуса, предохраняющего его от огромного давления водяного столба, но и обоснования гениальной своей догадки. Надо подчеркнуть, что, создавая свои романы, Жюль Верн проводил настоящую исследовательскую работу. Он много работал в библиотеках, скрупулезно собирал сведения из всех отраслей научных знаний. Писатель рассказывал: «Когда я говорю о каком-нибудь научном феномене, то предварительно исследую все доступные мне источники и делаю свои выводы, опираясь на множество фактов. Я внимательно просматриваю 20 с лишним газет, прилежно прочитываю все доступные мне научные сообщения, и, поверьте, меня всегда охватывает чувство восторга, когда я узнаю о каком-нибудь новом открытии». Жюль Верн был знаком не только с Александром Дюма, но и с другими живыми классиками своей эпохи, например, с Жорж Санд. Она, в частности, писала ему: «У вас восхитительный талант и сердце, способное еще больше его возвысить. Тысячу раз благодарю вас за те приятные минуты, которые вы помогли мне испытать». Верн писал очень много, и у него было свое ноу-хау, как работать с такими объемами рукописей. Он оставлял большие поля и редактировал прямо в корректуре, потому что еле успевал за собственной мыслью, за увлекательным, творимым им сюжетом. Воображение гнало его вперед. Стремительно развивающееся действие не позволяло задерживаться. Особенно в первые годы писательской работы он до такой степени вживался в образы своих героев и обстановку действия, что когда, например, писал о путешествии капитана Гатерреса к Северному полюсу, цитата, «схватил насморк и чувствовал озноб от холода, ощущал себя вместе с героями пленником ледяного царства». В 1867 году издается роман «Дети капитана Гранта». Это произведение было экранизировано во многих странах мира. Только в Советском Союзе фильм по роману был снят дважды. Первая экранизация этого произведения была сделана в 1936 году режиссером Владимиром Вайнштоком. Здесь Жака Паганелли сыграл Николай Черкасов. А вторую в 1986 году осуществил режиссер Станислав Говорухин. В его фильме снялись такие актеры, как Николай Еременко, Владимир Гостюхин, Александр Абдулов и Борис Хмельницкий. Особенно полюбилась зрителям песенка Роберта на музыку Исаака Дунаевского и стихи Василия Лебедева-Кумача из первой постановки. Через два года после «Детей капитана Гранта» свет увидел роман «20 тысяч лье под водой», в котором читатели погружаются в морскую пучину вместе с будоражащим воображение капитаном Немо. А еще через пять лет был опубликован роман «Таинственный остров». Книга представляет собой продолжение ранее изданных произведений Жюля Верна «Дети капитана Гранта» и «20 тысяч лье под водой».
Какой курс теперь вы избрали, капитан?
Я избрал. Я не избираю, я только подаю команду. Наутилус всегда там, где в нем больше всего нуждаются. Мы направляемся к острову Крит.
После выхода в свет этих трех захватывающих книг Верн становится знаменит уже на весь мир. Все говорят о феномене его таланта. У Жюля появилась возможность путешествовать. Он, например, повторно побывал в Шотландии, на родине предков своей матери. Кстати, тот факт, что во многих романах Жюля Верна героями стали шотландцы, объясняется тем, что род де ла Фьюи, из которого происходила его мама, вел свое начало от шотландского стрелка, поступившего в 1462 году на службу в гвардию Людовика XI и получившего дворянское звание за оказанные королю услуги. Став довольно состоятельным человеком, Верн с семьей переезжает к морю. Там он купил морскую яхту, дал ей имя Сен-Мишель и вскоре переоборудовал ее в самый настоящий плавучий кабинет. Удивительно, но Верн действительно чуть ли не поселился на своей яхте, которая раскачивалась на волнах. Именно здесь он создавал свои шедевры. Иногда он писал на пришвартованной к берегу яхте, а иногда плавал и писал. Плаванье и единение с морской стихией необыкновенным образом вдохновляло Жюля Верна на создание литературных произведений, в которых главные герои становились участниками невероятных приключений. Каюта для работы была оснащена всем необходимым для творческого процесса, начиная от мебели и заканчивая научной литературой. Издатель Эцель даже переживал по этому поводу из-за высокой статистики кораблекрушений, но писатель успокаивал его вдохновляющим воздействием океана на его творчество. Спустя некоторое время великий писатель, питавший слабость к парусникам, приобретает новое судно и называет его «Сен-Мишель-2». А в 1877 году, вложив немалые средства, Жюль Верн становится обладателем великолепного судна «Сен-Мишель-3». Это уже практически корабль, 28-метровая шхуна со своей командой моряков. На «Сен-Мишель-3» Верн бороздит морские просторы, заходя в Лиссабон, Гибралтар, Алжир. Морская библиотека великого романиста состоит из непревзойденных творений, которые были созданы под влиянием пережитых чувств во время путешествий под парусами. Месяцы напролет на протяжении многих лет Жюль Верн проводил на яхте, где были написаны такие произведения, как «Плавающий город», «20 тысяч лие под водой», «В стране мехов», «Таинственный остров». На своих яхтах писатель совершил множество плаваний по северным и южным европейским морям. У Верна, как и у его брата Поля, была душа моряка. Он прекрасно разбирался в судовождении. Писатель побывал практически во всех портах Средиземного и Северного морей, обогнул Британию. Бывал Верн и в Соединенных Штатах, специально посетил Ниагарский водопад. Он очень хотел посетить Россию, о которой ему много рассказывал Дюма, и уже плыл в Санкт-Петербург, но жесточайший шторм вынудил Сен-Мишель изменить курс. Верн очень много и с удовольствием работал, иногда писал по 25 страниц в день. «Труд для меня – источник единственного и подлинного счастья», – говорил автор всемирных шедевров. Творчество полностью поглощало его. Он погружался в научную проблему, которую в тот момент описывал, и вместе с героями переживал опасные приключения. В 1872 году писатель представляет публике свою новую книгу «Вокруг света за 80 дней». История путешествия британца-аристократа Филиаса Фога и его слуги Паспарту покорили читателей по всему миру. Фог вместе со своим камердинером Паспарту совершает кругосветное путешествие, цель которого – выиграть пари, заключенное в элитарном реформ-клубе в Лондоне. Это произведение экранизировалось в разных странах, по нему снимали мультипликационные фильмы. Интересно, что когда для очередного романа требовались конкретные факты, Жюль Верн добросовестно изучал материал, не довольствуясь только книжными источниками. Он посещал заводы, фабрики, мастерские, чтобы знакомиться на месте с механизмами и технологическими процессами. Например, работая над «Таинственным островом», Жюль Верн изучал на заводах технологию производства различных химикатов, которую применяют в более скромных масштабах инженер Сайрус Смит. А перед тем, как взяться за Черную Индию, писатель отправился в город Анзен на севере Франции и спустился в одну из самых глубоких угольных шахт, откуда вынес живые впечатления о добыче минерального топлива. Представляете, специально поехал и спустился в угольную шахту, презрев опасность и трудоемкость мероприятия. Верн нередко консультировался с учеными. Математик Анри Гарсе сделал по его просьбе расчеты для романа «Земли на Луну», которые показывали, как придать снаряду космическую скорость и преодолеть земное притяжение. А во время работы над второй частью дилогии писатель обсуждал со знакомыми учеными возможность возвращения на Землю своих космических пассажиров. В браке с Анариной у Верна родился сын Мишель. Он доставил немало хлопот своим родителям. Мишель отличался крайним своеволием и дерзостью. В школе стабильно проявлял себя худшим учеником. В результате в 1876 году провел 6 месяцев в исправительном учреждении. После целого ряда коллизий отец в целях перевоспитания устроил сына учеником штурмана на торговое судно, плывшее в Индию. Но и морская служба не исправила характер Мишеля. Интересно, что как раз в это время Жюль Верн написал роман «15-летний капитан». Критики говорят, что маститый писатель создал этот роман прежде всего для своего сына. Так, с помощью литературы он разговаривал с Мишелем, объясняя, вдохновляя и предостерегая. Со временем Мишель многое понял, недопонимания растаяли, отношения с отцом совершенно исправились. Впоследствии Верн-младший занимался архивом отца, выпускал в свет неопубликованные при жизни писателя произведения, стал кинорежиссером, создал кинокомпанию и экранизировал некоторые из романов Жюля Верна. Но еще раз обратимся к удивительным научным прогнозам писателя, запечатленным, например, в дилогии «С Земли на Луну». Без преувеличения, Жюль Верн проявил гениальную интуицию, избрав полуостров Флорида местом старта своего алюминиевого вагона-снаряда с 3 пассажирами, заставив их испытать эффекты невесомости, вернуться по эллиптической орбите на Землю и упасть в Тихий океан в 400 километрах от берега, где их вылавливает американский корвет. Карта Флориды была приложена автором к отдельному изданию лунной дилогии. Удивительно, но место старта вагона-снаряда находится неподалеку от современного американского космодрома. Сопротивление атмосферы, регенерация воздуха и даже телескоп с 5-метровым диаметром зеркала по параметрам и разрешающей способности удивительно похожий на тот, что ныне установлен в обсерватории в Калифорнии. Все это описано в романе, опередившем реальные возможности техники своего времени больше, чем на 100 лет. За свою творческую жизнь Жюль Верн предсказал многое. Например, появление подводных лодок, вертолетов, искусственных спутников Земли и управляемых космических ракет с реактивным двигателем. Предвидел создание аквалангов, телевидения и компьютеры, дальнобойные пушки и скоростные поезда. Согласитесь, все это очень и очень впечатляет. В 1888 году Верн занялся политикой и был избран в городское управление Амьена, где проработал 15 лет. Должность предполагала курирование деятельности цирков, выставок и представлений. Его стараниями в городе был построен новый большой цирк, носящий в настоящее время имя Жюля Верна. В этот цирк писатель вложил много сил и души. Это в прямом смысле слова было его детище, как и его романы. На своем посту Верн сделал много хорошего и нужного для горожан, его очень любили и уважали. В 1892 году писатель стал кавалером ордена Почетного легиона. С возрастом у Жюля Верна стало слабеть зрение, но он отказался делать операцию на правом глазе, пораженном катарактой, и впоследствии почти ослеп. Писатель скончался 24 марта 1905 года в своем амьенском доме на 78-м году жизни. На похороны пришли просто тысячи людей. К этому моменту слава Жюля Верна была поистине всемирной, а его феномене как писателя говорили критики разных стран. О том, что славу свою он заслужил сполна не только талантом, но и выдающейся работоспособностью, свидетельствует хотя бы такой факт. После его смерти осталась картотека, включающая свыше 20 тысяч тетрадей со сведениями из всех областей человеческого знания. Эту картотеку писатель создавал всю свою жизнь, неутомимо работая в библиотеках и собирая материал для своих произведений. Литературная деятельность Жюля Верна продолжалась около 60 лет. Если собрать все его сочинения, стихи, пьесы, романы, рассказы, географические труды, получим библиотеку приблизительно из 120-130 томов. И эта библиотека, написанная одним человеком. Но значение писателя определяется даже не количеством созданных книг, а новизной его творчества, художественными открытиями, которые делают его непохожим на других. Жюль Верн уникален. Он задался целью описать весь земной шар, природу разных климатических зон, животный и растительный мир, нравы и обычаи всех народов планеты, а также познакомить читателей с самыми захватывающими научными открытиями эпохи. Такой задачи не ставил никто из писателей ни до, ни после него. Перечень всех отраслей знаний, которых писатель касался в своих романах, превратился бы в каталог важнейших научных дисциплин XIX века. «Усвоить науку можно лишь тогда, когда она поглощается с аппетитом», сказал как-то Анатоль Франс. В романах Жюля Верна наука поглощается с аппетитом, потому что она неотделима от действия. На науке, собственно, и держится замысел. Читатель легко воспринимает сведения, сплавленные сюжетом романа. Верн создал роман нового типа, роман о науке и ее беспредельных возможностях. После смерти писателя осталось большое количество неопубликованных рукописей, которые продолжают выходить в свет и поныне. Например, роман «Париж в 20 веке», написанный в 60-х годах XIX века, был опубликован лишь в 1994 году. Творческое наследие Жюля Верна включает более 60 романов, более 20 повестей и рассказов, более 30 пьес, документальные и научно-публицистические работы. В Российской империи почти все романы Жюля Верна появлялись сразу вслед за французскими изданиями и выдерживали по несколько переизданий. В 1891 году в беседе с профессором Московского университета физиком Александром Цингером Лев Толстой сказал: «Романы Жюля Верна превосходные. Я их читал совсем взрослым, и все-таки они меня восхищали». Построение интригующей, захватывающей фабулы он удивительный мастер. А послушали бы вы, с каким восторгом о нем отзывается Тургенев? Я не помню, чтобы он кем-нибудь еще так восхищался, как Жюлем Верном. И завершая свой рассказ, хочу заметить: неподражаемый, таинственный, великолепный Жюль Верн до сих пор еще не открыт и не осмыслен до конца. В разных странах создаются общества любителей творчества Жюля Верна, пишутся тома исследований о нем. Критики не устают удивляться его научным пророчествам. Подростки и взрослые не устают зачитываться его восхитительными книгами, не только увлекательными, но и благородными по своей сути. Ясно одно: в лице Жюля Верна человечество обрело совершенно уникального писателя, который призывал читателя к красивым целям, учил мечтать, открывал людям мир и в то же время тонко и увлекательно приобщал их к науке. Повторить такое пока не смог больше никто, а феномен Жюля Верна будет осмысливаться не только живущими ныне людьми, но и будущими поколениями. Настолько этот человек опередил свое время. И сегодня он словно подмигивает нам из будущего. С вами была Лариса Михайлова. В передаче прозвучала музыка Исаака Дунаевского, Максима Дунаевского и Александра Зацепина.